И как раз недавно опять крутили фильм «Жестокий романс». Смотрели, наверное, да? И я подумал, Островский, в принципе, гениальный драматург. Вот эта пьеса «Бесприданница», она, по сути, она выстроена, вот, так сказать, в соответствии с законами Вселенной. Но большинство режиссеров не имеют ключа к пониманию событий и подают это совершенно в своей какой-то интерпретации, пытаясь, сказать, на базе какого-то сюжета создать что-то талантливое. А из чего талант получается, судя по всему, не все знают. Вот я когда первый раз увидел фильм «Жестокий романс», в чем его отличие было? Я сразу увидел, что он сильно отличается от всех, так сказать, совдеповских фильмов. Потому что советские фильмы описывают, вот, сказать, дореволюционную Россию, как всегда есть определенная схема. Это несчастное общество, где унижены все, где всем плохо, и должна быть одна чистая, светлая душа, которая со всем этим борется и должна погибнуть, потому что ее засасывает вот этот окружающий мир, сказать, который подавляет человека, его самые высокие чувства и так далее. По системе, но есть Божий суд, наместники разврата и так далее. И, в принципе, все фильмы поставлены либо просто иллюстрация какой-то пьесы, в которой не смысла, просто красивые костюмы, движение и желание режиссера показать себя. Или вот это вот ощущение, что вот как было плохо в дореволюционной России и как должно быть хорошо, и есть уже люди, которые несут в себе зерна нового. Рязанов поставил этот фильм совершенно по-другому. Там нет вот этого ощущения дореволюционной, мрачной и безнадежной России. Там есть реальные живые люди. Эти реальные живые люди живут, дышат, у них есть свои интересы, эмоции. И там не понять, кто прав, кто виноват. Там нет четко, чтобы легко сказать, вот эти-то плохие, а вот эти хорошие. Там вроде бы все хорошие, и у всех есть проблемы. И идет этот клубок, и он затягивается все сильнее, в конечном счете погибает юная и красивая женщина. Единственное, непонятно, почему она погибает. То есть фильм живой, люди не манекены, застывшие памятники, как это раньше было при советской власти, а люди живые, теплые, но непонятно, почему эта женщина погибает. И непонятно, почему фильм назван «Жестокий романс». Если жестокий, это означает, что судьба несправедливо отнеслась к красивой молодой женщине. Ну и так и получается по фильму. Она хотела быть счастливой, а в результате она погибла. То есть все мечты рухнули. Это ощущение от фильма тяжелое. Что вот единственная вот была, так сказать, луч света в темном царстве, и того замочили, говоря современным языком. И я смотрел на этот фильм, и, с одной стороны, он мне нравился, потому что в нем было теплое и живое. И с другой стороны, он мне был очень неприятен, потому что у этого теплого и живого не было смысла какого-то, не было цели, не было осмысления, для чего человек живет и почему он умирает. Вот я себе как-то задавал вопрос, почему вот эта бесприданница умерла? Если она умерла, она должна была умереть, по логике пьесы. Если она должна была умереть, то почему? Непонятно. У кого-то есть версии? Так вот, если просто пытаться, почему Паратов в роли Михалкова так себя ведет? Почему, сказать, они встретились? В чем смысл их встречи? Почему она после этой встречи погибает? Я потом логически стал рассуждать и понял, что погибнуть и он должен потом, после этого. Он не жилец. После всей этой истории, те, что Паратов не жилец. Да, он выйдет замуж за богатую вдову. Но он обречен. Я это где-то внутренне чувствовал, не понимал, почему. А потом, когда вот попытался, сказать, с точки зрения исследования эту ситуацию расшифровать, то она оказалась очень простой, очень наглядной, точной и, более того, очень увязанной к современным событиям. Вот смотрите. Название фильма «Жестокий романс» как бы призывает пожалеть бедную женщину. Вот она влюбилась, она пела красивые песни, она мечтала о замужестве, а все рухнуло. И вот много женщин пишут мне записки. Вот где-то по такой же схеме. Я хотела быть счастливой. У меня было чувство любви. У меня все разрушилось. Я несчастна. Помогите мне стать счастливой. У меня нет одного, другого, третьего и так далее. Помогите мне стать счастливой. Как, вот задумаемся, поставим вопрос. Могли бы, можно было бы помочь вот этой женщине, бесприданнице из жестокого романса? И если можно, то как? Так вот, в чем суть пьесы «Бесприданницы»? Если, так сказать, по фильму, я, честно говоря, пьесу не читал, но если по фильму, в общем плане, здесь как раз идет один из главных конфликтов во Вселенной. Конфликт божественной и дьявольской энергии. Конфликт божественной и человеческой энергии. И он отражен через судьбы людей. Почему? Я вот в новой книжке писал о том, что когда человек получает божественную энергию, в нем должно затихнуть человеческое. То есть наши инстинкты должны где-то остановиться, мы должны от них отрешиться, они должны быть унижены. Должен быть инстинкт продолжения рода, сексуальное желание, инстинкт управления. Два инстинкта отражают суть человека. Первый – продолжение рода. Это инстинкт сохранения тела. И второй инстинкт самосохранения воли, управления – это инстинкт сохранения духа, в первую очередь. Он и тело сохраняет, но корни его идут из сохранения человеческой сути. А суть человека – человек сначала появился как душа, как полевая структура, и только потом уже как физическая. То есть жизнь сначала появилась как что-то невидимое, бесплотная информация, энергия, полевая структура, и только потом вещество. Поэтому, когда жизнь умирает, вещество, то более древние, архаичные структуры продолжают жить. Полевая структура, душа сохраняется после смерти тела. Это одно из доказательств того, что душа возникла раньше. Так вот, чтобы, когда приходит божественная энергия, нужно принять крах, потерю основных наших инстинктов. Нужно принять унижение тела и духа, и души, в которой есть зерна этого. То есть принять унижение, можно сказать, человеческой сути. Что происходит, если человек, когда прикасается к божественному, сохраняет свои инстинкты и начинает их отстаивать? Тогда происходит их разрушение, потому что Божественное не терпит закрытие противодействия. То есть, если божественная порция прошла, то тогда она принимается, или если человек не хочет отрешиться, то тогда идет разрушение человеческого. Разрушается его желание, разрушается его сознание, воля и все остальное. Чем сильнее человек концентрируется на кумирах, на вторичном счастье, на своих инстинктах, на удовлетворении своих инстинктов, тем болезненнее ему их терять. Это вполне естественно и логично. Поэтому для ревнивца и гордеца принять унижение своей сути неимоверно тяжело. Но если ревнивец и гордец полюбит, то это, как правило, для него или для любимой женщины смертельный финал. Потому что любовь божественная всегда требует унижения человеческого. А унижение гордый или ревнивый человек принять не может. Что происходит в бесприданнице? Если дети, дочки не имеют приданого, если у них сложилась так судьба, что нет денег, это означает, что внутренне их душа слишком ценит благополучие, счастье и стабильность. Что нужно сделать при этом? Да, человек должен устраивать свою судьбу. Человек должен заботиться, развиваться и так далее, и так далее. Но он должен понимать, что благополучие его, исполнение желаний вторично в системе иерархии его души. Если он делает абсолютной ценностью благополучие или свои желания, он должен получить проблемы. Что и происходит? Мать постоянно настраивает, нужно выйти замуж, нужно хоть плохонький, хоть никакой, но выйди замуж. То есть идет постепенное, мощное очень нагнетание на благополучие. Выходи, возраст, выходи, выходи. Если бы не мать, которая постоянно, так сказать, молится на благополучие, на стабильность, то, скорее всего, у этой женщины должна была быть сначала пройти череда неприятностей, унижений и потерь, а потом ей после этого могли бы дать счастье. Богатое, бедное, но счастье. Мать жестко настраивает, ты должна получить сейчас, шансов нет. Вот, у тебя есть хоть какой-то завалящий, выходи за него, давай скорее. В результате возможность пройти очищение через неприятности, унижение уходит. То есть вместо того, чтобы естественным путем, чтобы, так сказать, ее дочь сама определила свою судьбу, мать грубо начинает ломать ее судьбу. Когда мы ломаем судьбу другого человека, мы ломаем и его, и себя. Что происходит дальше? Что было бы в обычной ситуации? Она бы спокойно вышла бы замуж за этого, ну, среднего человека, который ей совершенно не подходил, родила бы детей и жила бы. Все было нормально. Или другой вариант. Ну уж совсем он ей не мил. Но надоел хуже горькой редьки. Плюнула, стала содержанкой у богатого, поехала в Париж, деньги получила, потом купила себе домик, и тоже живет, и тоже от другого родила детей, и все нормально. То есть два варианта, и оба, в принципе, в обычной жизни проходят нормально. Вопрос, почему тогда она погибла? Ответ простой, она полюбила. Пока она не влюбилась, она могла думать о благополучной судьбе, о желаниях и так далее. Для нее это было не опасно. Как только она испытала чувство любви, реальное и сильное, здесь уже молиться на благополучие становится опасно. И вот когда она это чувство сильно испытала, когда она пошла за ним, она должна была это чувство любви сохранить, что бы ни случилось. Моделируем ситуацию. Паратов ее бросает. Она униженная, оплеванная, остается, но она не идет, уже, так сказать, чувство любви ее держит, она не идет на сделки совести. Она отказывается быть содержанкой, потому что чувствует, что это убьет ее любовь. Она отказывается выходить замуж за нелюбимого человека, который ведет себя недостойно, потому что это может убить ее любовь. Она честно, искренне говорит им обоим: «Вы знаете, у меня есть чувство любви, я его топтать не желаю, поэтому я ни в ту сторону пойду, ни в эту. Я вернусь домой, я буду жить заново». И вот если бы в этом варианте она вот так поступила, то она была бы поругана, оплевана, несчастье несколько лет. А вот потом у нее была бы возможность получить то, что она захотела. Потому что она прошла все унижения человеческого, и свои желания, унижение себя как женщину, и унижение судьбы, и сохранила любовь. Вот это, в принципе, такое бывает. Редко, но бывает. Что делает молодая женщина, которая, сказать, сломала позвоночник духовный, ее мать? Она говорит: если любовь не дала результата, то тогда я уже лучше за деньги буду отдаваться, чем вот с этим нелюбимым устраивать свою судьбу. То есть она благополучную судьбу ставит резко на первое место и хочет этим закрыть чувство любви, которое ей дает мучение. После этого она обречена. В этом фильме судьба распорядилась, сказать, и в пьесе, и в фильме судьба распорядилась быстро. Она погибает, как только отрекается от любви. Почему? Потому что пьеса указывает, сжимает события. Любое произведение искусства, оно сжимает причинно-следственные связи или поднимается как бы над ними, и тогда видно, как одно связано с другим. В обычной жизни она бы через несколько лет умерла от онкологии или была бы бесплодной, и так далее, и так далее. То есть отказ от любви даром не проходит. Здесь просто это все произошло в ускоренном моменте. Значит, жестокий романс на самом деле не жестокий романс, а закономерный. И поэтому в этом фильме нет трагедии. В этом фильме есть отказ от любви и закономерный результат потери этой любви. Трагедия не в том, что она несчастная и не может устроить свою судьбу. Трагедия в том, что она любовь променяла на благополучие. И в первую очередь с подачи наивной матери, которая верит, что главное – это стабильность, это деньги, это спихнуть дочь, так сказать, поудачнее замуж. То есть здесь показаны два самых главных, так сказать, момента. Главный выбор любого человека, что для него важнее, любовь или благополучие. Почему благополучие? Есть старая притча о дьяволе. Мне кто-то, сказать, на интернет прислал записку. Вот этот христианский бог, которого там-то вот вы пишете, пропагандируете, а написано, или там, сказать, ну, в общем плане, иудейско-христианский, а вот дьявол, он рядом с Богом был, а рыба гниет с головы, какой у вас Бог? То есть, как человек, сказать, вот я думал, чем руководствовался человек, который писал эту записку, а потом понял, когда человек пытается формально понять что-то, не по сути, а по форме, он всегда придет вот таким совершенно кощунственным и бессмысленным выводом. В чем притча о дьяволе? Не в том, что самый умный, талантливый дьявол возгордился и стал... ангел стал дьяволом. Суть этого заключается в том, что зашифрованная информация, когда божественная энергия приходит в этот мир, и она материализуется в этом мире, то в первую очередь, первое, что проявляется, когда приходит энергия в этот мир, это управление этим миром. Бог управляет миром. И божественная энергия, трансформируясь в этом мире, становится реальной, и вот это ощущение управления миром, подчинения ему, это одно из первых ощущений, можно сказать, живого существа. И вот здесь очень важный аспект. Если импульс управления миром начинает закрывать единство с первопричиной, вот тогда тут же идет стремительное перерождение в дьяволизм. То есть, когда у человека вспыхивает, из любви вспыхивает сверхспособности, сверхвозможности, в первую очередь он должен наладить утраченную или ослабевшую связь с Творцом. То есть, чем больше у вас способностей и возможностей, тем больше у вас должно быть чего? Отрешенности от них, смирения и концентрации на любви к Богу. Если процесс единства с Творцом недостаточен, то сверхспособности и сверхвозможности делают очень быстро человека дьяволом. То есть идет деградация, идет концентрация на импульсе управления, на инстинкте воля управления, то есть то, что называется гордыня. Значит, рассуждая логическим языком, чтобы ощутить божественный импульс, мы должны пройти унижение наших желаний, и самым главным препятствием при получении божественной энергии является то, что называется гордыня, благополучная судьба, защищенность. Ну, и это все дает ощущение превосходства, высокомерия и так далее, и так далее, и так далее. Что получается? Вот, допустим, мы сейчас живем в переходный период. Сейчас мир меняется. Одновременно мы видим, что есть проблемы. Для того, чтобы трансформироваться, перейти в новый день, мы должны получить новую энергию. Несомненно, она придет, она уже начинает приходить. И оказывается, большинство людей, которые эту энергию получат, правильно распорядиться ею не смогут. Потому что для того, чтобы ею реально распорядиться, нужно научиться быть отстраненным от своих главных инстинктов. Чтобы вся эта энергия тут же не перекачалась в них и не превратила человека в монстра. Значит, для того, чтобы ощутить божественную энергию, из нас долго будут выбивать, так сказать, наши желания и наше ощущение превосходства, благополучия, защищенности и благополучной судьбы. И вот это умение принимать судьбу, какой бы она ни была, сохраняя любовь, это одна из главных прививок для выживания. Просто для выживания. Я вот в этой книжке, я в 12-й говорил о том, что молодой парень влюбился и тут же заболел. Потому что он жил в Киеве достаточно, так сказать, просто бедно. А тут приехал в Грецию, ему говорят, мы тебе завещаем. Дом, машина, все, не один дом. И вдруг он от этого отказывается, потому что он интуитивно почувствовал, что вот это чувство любви, которое он себя несет, оно начинает просто раздавливаться вот этим благополучием, стабильностью и прочим. То есть каждый из нас может иметь благополучие ровно столько, насколько это не ущемляет чувство любви. Но в принципе может возникнуть такой вопрос. Если бы эта бесприданница не полюбила, она бы была здоровой, сказать, матерью, многодетной, может быть, и так далее. Значит, для того, чтобы выжить, нужно просто с любовью, как говорится, не экспериментировать, а постараться уходить от этого. Да, это выход. Человек будет жить дольше, который не прикоснулся к любви. И его внутреннее поклонение благополучию будет расти еще сильнее. То есть, если мы не хотим тренироваться и уклоняемся от соревнований, то мы не потерпим поражения. Но рано или поздно соревнования придется провести, и это будет уже полный провал. Поэтому каждый человек выбирает между тем, насколько он, прикоснувшись к любви, получит одновременно мощные неприятности, болезни, унижения, или поживет некоторое время благополучно, ни о чем не думая, а потом просто развалится. Так вот, умение и понимание того, что боль где-то напоминает нам о том, что инстинкты наши вторичны, вот это осознание этого понимания, это уже хороший импульс выживания. Вот я смотрел последнее время, на семинарах или просто пациентов, вот эта тема недовольства судьбой, неприятия судьбы, тема... Ведь что такое нежелание жить? Это есть превосходство над судьбой. Мне дали не ту судьбу, которую я хочу, я тогда жить не буду. Вот эта тема становится очень серьезной. Вот я просто по пациентам вижу, как сейчас идет такой мощный... внутренний резонанс, идет раскачка наших ценностей. То есть мы готовимся к другому состоянию. И оказывается, для того, чтобы элементарно перейти в новое состояние, нам нужна энергия. Чтобы эту энергию получить, мы должны отстраниться от наших инстинктов. Чтобы отстраниться от наших инстинктов, мы должны научиться правильно воспринимать ситуацию. В первую очередь чувство любви, а потом уже претензии, управление, критика, все что угодно. И вот если у нас этого механизма нет, оказывается, мы обречены. Сколько нам энергии не давай, нам будет все хуже. Вот я на семинаре в Москве недавно говорил о том, что мы к молитве часто относимся как к таблетке. Вот таблеток пьешь, сколько пьешь, настолько лучше. То есть идет четкая схема. Выпил таблетку, стало легче. Выпил две, стало еще легче. И человек думает, помолюсь один раз, будет хорошо. Помолюсь четыре раза, будет четыре раза лучше. Помолился, его скрутило. А почему? А потому что, оказывается, здесь совершенно другой механизм. Человек молится, идет божественная энергия. Значит, нужно отрешиться от привязанностей и от агрессии. И это отрешение дается достаточно мучительно, и дается с болью иногда, с болезнью. И оно не проходит сразу. Если сразу, человек может умереть. Поэтому к этому процессу нужно быть готовым. К победе над своими инстинктами. Мы пытались победить природу, побеждать надо было свое животное начало. И тот, кто не умеет этого, вот у этого человека проблема.